Глава 7. Кто был автором легенды о неготовности Сталина к войне? Мы только сейчас осознали, как хорошо русские были подготовлены к войне. Адольф Гитлер. 3 октября 1941 года. Принято считать, что легенду о неготовности Сталина к войне придумал Хрущев. Против этого возражаю. Легенда была придумана до Хрущева. Но чтобы найти автора, надо сначала установить, кому эта выдумка выгодна, кто и с какой целью ее распространяет. Многим авторам книг и статей о неготовности я писал и звонил. Вопрос один. А почему никто не представил доказательств? И знаменитые историки со смущением отвечали: «Доказательств пока придумать не удалось». Вот так история. Коммунисты нам 50 лет рассказывали о неготовности к войне. Самый мощный в мире идеологический аппарат СССР имел главной задачей кричать с каждого фонаря о неготовности. На сочинение доказательств были брошены академии и институты. Тысячи кандидатов и докторов получили звания, степени и премии, но ни одного доказательства никто так и не удосужился придумать. Тут самое время меня перебить возгласом. Так ведь вроде же была одна книга, в которой одно доказательство было представлено. Братья и сестры, проявим бдительность. Нам подсунули не те доказательства. Доказательств неготовности Сталина к войне никто не представил. Никогда. Вместо этого нам подсунули тысячи, десятки и сотни тысяч доказательств неготовности Сталина к оборонительной войне. Но неготовность к войне и неготовность к оборонительной войне – разные вещи. Объясняю. Глава сицилийской мафии 20 лет ездил по улицам большого города без оружия и телохранителей. Его так боялись, что ни соперники, ни полиция, ни тем более честные граждане не могли нарушить его покой. На этом он и сгорел. Его взяли без единого выстрела. У него не оказалось с собой даже пулемета. Если он вообще забыл о самозащите, разве из этого следует, что в области нападения он тоже ничего не делал? Как раз наоборот. Вся Италия дрожала, и кое-кто за пределами. Все его помыслы были направлены на захват и насилие, и эта направленность была ему лучшей защитой. Но она же сыграла с ним злую шутку. Его агрессивности так боялись. Он это так хорошо знал, что перестал заботиться о своей безопасности. Как Сталин. Другой пример. Китайцы возводили Великую Китайскую стену на протяжении 2000 лет. А их соседи, монголы, не возводили ни стен, ни замков, ни крепостей. Чингисхан вообще никак к оборонительной войне не готовился. Разве из этого следует, что он был не готов к войне? Коммунистическая пропаганда отсылает нас к 22 июня 1941 года. Вот она, неготовность. Прямо такие книги и писали 1941-22 июня. Странный подход. Но кто же судит о готовности к войне по первому дню? Судить по первому дню – это судить хоккейный поединок по первой шайбе. Ну, забили, бывает. Но давайте же до конца досмотрим. Цыплят по осени считают. Готовность к войне по результатам. О готовности к войне во все времена судили по последнему дню. У каждой страны были плюсы и минусы в подготовке, и только последний день войны дает возможность подвести баланс всем плюсам и минусам. Давайте же вспомним май 1945 года. Вспомним сожженный труп Гитлера, вспомним товарища Сталина, примеряющего новый мундир у зеркала, и зададим вопрос еще раз. Кто же лучше подготовился к войне? Можно бесконечно выискивать новые факты и цифры, но результат войны покрывает все плюсы и минусы у обоих участников. Если ошибаюсь, поправьте, но мне кажется, что товарищ Сталин в мае 1945 года выглядел несколько лучше, чем труп сожженного Гитлера. В конечном итоге у Сталина плюсов оказалось чуть больше, а минусов меньше, чем у его противника. Кремлевские историки нашли универсальный способ доказывать сталинскую неготовность к войне. Любое количество дивизий и корпусов, оружия и боевой техники они объявляют недостаточным. У Сталина было 300 дивизий? Мало. Надо было иметь 400. У Сталина 1 000 000 подготовленных парашютистов? Мало. Надо было подготовить 2 миллиона. Метод беспроигрышный. Если бы у Сталина было 400 дивизий, они бы сказали, что 500 лучше, чем 400. А было бы 500, сказали бы, что 600 все равно лучше. Этот же метод распространяется на любые характеристики вооружения. 100-миллиметровая броня на советских танках КВ? Мало, мало, мало. Но давайте условимся. Абсолютной готовности не бывает. Она недостижима, как горизонт. Любое количество и качество можно объявить недостаточным. Вы, к примеру, выжимаете штангу весом в 100 килограмм. А я скажу, что этого мало. Вы выжимаете 150, а мне все равно мало. Сколько ни выжимаете, я всегда сумею доказать, что 200 лучше, чем 150. И я буду прав. И все со мной согласятся, ибо это действительно так. 300 больше, чем 200. А если кто-то когда-то выжмет 300, я найду, что возразить. Вот именно на этом простом психологическом трюке и держались все басни и сказки о неготовности Сталина к войне. Воспользовавшись нехитрым приемом, тысячи коммунистов написали тысячи книг. Они правы. 1 000 000 тонн боеприпасов – мало. 2 000 000 лучше. И если мы хотим разобраться в вопросе готовности к войне, давайте сразу установим. Абсолютная готовность недостижима. Ее нет и быть не может. Все познается в сравнении. Готовность – понятие относительное. Только в сравнении с противником мы можем что-то понять. И никак иначе. Потому, когда дойдем до количества советских самолетов, мы вспомним и противника. Когда будем говорить о качестве советских танков, не забудем их сравнить с германскими. Слышал такой аргумент. Сталин не мог напасть на Гитлера в 1941 году, ибо не имел никаких шансов на победу. Самый ранний срок нападения, с минимальными шансами на успех, 1942 год. Логика убийственная. Однако обратимся к другим примерам. Имела ли Япония какие-нибудь шансы победить Америку? Сравним сырьевые ресурсы двух стран. У Америки все, у Японии ничего. Промышленный, научный и, главное, технологический потенциал Америки в 1941 году был неизмеримо более высоким, чем потенциал Японии. Это было доказано чуть позже, в 1945 году, на примере двух японских городов – Хиросимы и Нагасаки. Америка имела стратегическую авиацию и потенциал для дальнейшего развития стратегической авиации, для совершенно невероятного развития. Япония такого потенциала не имела. Бомбить Америку через океан Япония не могла. Высадить хотя бы один десантный батальон в Америке Япония тоже не могла. Это невозможно. Оставался флот. Главной ударной силой флота после 7 декабря 1941 года стали считаться авианосцы. Америка могла строить их в таких количествах, что сравниться с ней никто не мог. А до 7 декабря... До Пёрл-Харбора главной ударной силой флотов считались линкоры. У Японии на начало декабря 1941 года 10 линкоров, еще 3 линкора в постройке. А у Америки 16 линкоров и еще 16 в постройке. По всем остальным типам кораблей явное преимущество Америки. Например, в Японии в постройке 1 тяжелый крейсер и 9 легких. А Америка строит 8 тяжелых и 32 легких. Япония строила в тот момент 43 эсминца. Америка — 188, при более высоких боевых характеристиках. Источник. Энтони Престон. Военно-морские силы Второй мировой войны. Лондон. Бизон Букс. 1982 год. Страница 133-151.